Гремучий Федя. И, честно говоря, разочаровался. Избранник рыжеволосый Эшлин был безусловно красив, но как-то с перебором, как, впрочем, и все здесь, на Западе. Светлые кудри до плеч, подбородок гладко выбрит, идеальные, будто приклеенные бакенбарды, сочные губы, аккуратный, чуть вздернутый нос. Наряд эффектный, но также несколько отдает оперетой. Черная с серебряными разговорами сомбреро, расшитая бусами замшевая куртка, пояс змеиной кожи, брюки с бахромой, желтые сапоги с огромными шпорами. Они так звенели при каждом движении, что Фандорин мысленно переименовал Реттлера из гремучего в погремучего. Однако отнестись к писаному красавцу иронически мешали глаза. Голубые, холодные, они, казалось, не смотрели на человека, а испытывали его на прочность. Взгляд неспешно побродил по залу и остановился на Ирасте Петровиче, что и неудивительно. Вряд ли в этом вертепе часто увидишь человека, перед которым на столе лежат белые перчатки и сверкающий шелком цилиндр. «Пожалуй, барышню можно понять», — подумал Фандорин, не отводя глаз. «С людьми подобного сорта деликатничать вредно». По сравнению с остальными пастухами, мистер Федя выглядит настоящим принцем. В кого еще влюбиться бедной девушке, обладающей пылким сердцем, если она вынуждена жить в таком окружении? Игра «Кто кого переглядит» что-то затягивалась. Две пары голубых глаз неотрывно смотрели друг на друга. Наконец, устыдившись такого мальчишества, Ираст Петрович перевел взгляд на кончик своей тлеющей сигары. И тут же раздался звучный голос. «Эй, парни, что я вам сейчас покажу, умора!» Сказано было так, чтобы услышали все. Реттлер вышел на середину зала. «Захожу я к старому Неду О'Пири, говорю, привет, маршал, какие новости?» А он в ответ: «Ты не поверишь, Тед, впервые за историю Сплитстоуна нашелся идиот, который при въезде сдал оружие. Какой-то ферт с востока». «Погодите ржать», — поднял руку Реттлер, глядя на Фандорина. «Вы еще не видали этого орудия смертоубийства. Поглядите-ка!» Он положил на стол маленький герсталь, который в самом деле казался безобидной игрушкой по сравнению с огромными кольтами и смитвессонами, висевшими на поясах у ковбоев. Те немедленно принялись упражняться в остроумии. «Ха-ха! Удобная штука! В ушах ковырять! Ха-ха-ха! И бабе хорошо за подвязку чулка сунуть!» Дальше последовали еще более игривые предложения, а Тед подошел к столу, за которым сидел Ираст Петрович, и с уже неприкрытым вызовом спросил: «Вы, сэр, случайно не знаете, какому клоуну принадлежит эта безделушка?» Фандорин печально вздохнул. Все было ясно. Гремучий молодой человек узнал, что его пассию подвез чужак на роскошной карете, взревновал и теперь ищет ссоры. Не хватало еще поединка с туземным Отелло. Как глупо. Нужно избежать конфликта, иначе могут возникнуть осложнения в последующей работе. «Револьвер мой», — сказал Раст Петрович. «Спасибо, что принесли, услужливый юноша. Вот вам за доставку». И кинул на стол 10-центовую монету. В салуне уже никто не смеялся, и стало очень тихо, как давеча перед изгнанием Шулера. Очевидно, перебранки и драки — единственный дивертисмент, доступный аборигенам, — предположил Фандорин, недоумевая, что это на него нашло. Надо было как-то исправлять ситуацию, пока не поздно. Лицо Теда осветилось торжествующей улыбкой. — Ребята, вы все слышали, как он меня оскорбил? Обозвал сопляком и швырнул дайм в лицо мне, старшему топ-хенду ранчо «Две луны». «Джо, ты слышал? А ты, Слизи?»
«Мы слышали, Реттлер», —
Откликнулись сразу несколько голосов.
«Мы все видели! Только тряпка спустит такую обиду!»
Эраст Петрович вспомнил рассказ миссис Каллиган об учтивости ее жениха и его невероятном миролюбии. Надо думать, подобным образом Тед Рэтлер ведет себя только в чужом городе, где его никто не знает, и где за мелкую стрельбу по живой мишени можно оказаться на виселице. Ну а здесь все свидетели заранее на его стороне, так что церемонничать считает излишним. С изысканным поклоном, вызывающим восторженный смех, у публики ревнивец осведомился.
«Вы сами-то, сэр, тряпка или не тряпка?»
Злясь на себя за идиотскую задиристость, Ирас Петрович молчал.
«Помалкивайте? А, значит, тряпка!»
«Еще какая!» Махнув на все рукой, все равно уже не исправить, беззаботно ответил Фондорин и поднялся из-за стола. «Увижу где-нибудь грязь и вытираю, чтоб чисто было!» Кто-то громко хмыкнул, кажется, местный Пинкертон, по-прежнему сидевший у двери.
«Ага, еще одно оскорбление!»
Рэтлер повернулся к Пинку, изображая растерянность.
«Что скажешь, Мел, ты в таких делах авторитет, ну и вообще, почти что слуга закона!»
«Наверное, две шляпы. Если хочешь, возьми мою», — задумчиво ответил Скотт.
«Ты оскорбленная сторона, значит, тебе и раскладывать».
Эти загадочные слова Теда полностью удовлетворили.
«Что ж, мистер Большой Рот, берите свою мартиру и милости прошу прогуляться!»
Забияка, насвистывая, вышел первым. Кто-то из ковбоев кинул Ирасту Петровичу герсталь. Все патроны были на месте. Боек не поврежден, стол в порядке, барабан вращается. Кажется, дело шло к дуэли. Или, как у них тут называется, когда два идиота-самца пытаются пристрелить друг друга из-за самки. «Ничего», — сказал себе Фондорин. Продырявлю жениху руку, до свадьбы заживет. Все выжидательно смотрели на чужака. Хозяин, добрая душа, подошел и шепнул. За стойкой дверь во двор. Остальные были менее милосердны.
«Надо сказать Рону, гробовщику, что у него нынче будет работенка!» «Эй, красавчик, тебя хоть как звали-то, а?»
«Эраст Фондорин», — сказал он, надевая цилиндр перед ущербным зеркалом.
«What? Лучше напиши на бумажке, родственники придут, а на могилке ни имени, ничего, нехорошо!»
Пора было кончать этот балаган. Эраст Петрович вышел на улицу и увидел, что Тед Рэтлер, змей гремучий, куда как непрост. Две шляпы, исполнявшие роль барьеров, были разложены очень далеко одна от другой, по меньшей мере шагах в 40. Для самовзводного Смит-энд-Вессона, висевшего на поясе у оппонента, дистанция нормальная, но для краткоствольного городского револьверчика, рассчитанного на скоростной огонь, такое расстояние за пределами прицельного огня. Уже в третий раз за последние дни герсталь оказывался не на высоте. Не американское это оружие. Придется обзавестись чем-нибудь помощнее, если, конечно, будет такая возможность. Судя по обманчиво расслабленной стойке, по небрежному шевелению пальцев правой руки, разгон кровоснабжения перед стрельбой, Рэтлер был опытным и хладнокровным противником. На террасу салуна высыпали зрители. Можно было попросить револьвер у кого-то из них, но, судя по выражению лиц, никто не даст. Гремучий Тед — их кумир. Пастухи пришли посмотреть, как он пристрелит заезжего франтика с востока. Будет о чем посудачить в салуне и на ранчо. Как минимум на неделю разговоров хватит. Мелвин Скотт взял на себя обязанности то ли судьи, то ли секунданта. К этой роли ему, похоже, было не привыкать. Зачем-то, вынув один из двух револьверов и целясь куда-то вверх, он объявил: «Как звякнет, чувствуйте себя свободными, джентльмены. Бегайте, прыгайте, палите.
Просьба не попадать в зрителей и не вышибать стекла.
Из окон торчало множество физиономий, на всех одинаковое выражение предвкушения и жадного любопытства. Со второго этажа гостиницы «Грейт Вестерн» на Ираста Петровича смотрел слуга-японец. Приподнял одну бровь. Это означало, не нужна ли помощь, господин? Фондорин сердито дернул плечом. Пошел к черту. Тогда Масса уселся на подоконнике поудобней, достал маленькую трубочку и стал набивать ее японским табаком, похожим на мелко рубленный конский волос. Выход был только один — сократить расстояние. Рваными движениями, уклоняясь от пуль, приблизиться к противнику шагов на 15, а там и стрелять. Хуже всего, если Реттлер начнет палить с бедра, не целясь. Так можно нарваться на слепую пулю. Самое безопасное — тройной кувырок вперед, но один костюм уже безвозвратно погублен. Не хватало еще испортить последний. Пожалуй, лучше рискнуть. Куда все-таки целится Мелвин Скотт? Не в ворона же? Ударил выстрел, тут же заглушенный гулким и не лишенным приятности. Бом! Это свинец попал в колокол, висящий на башне, который Раст Петрович поначалу чуть было не принял за церковь. Поединок начался. Не сводя глаз с правой руки Теда, Фондорин приготовился к рывку. Он уже ни о чем не думал. Два лишних поводыря ушли в тень, остался только один. И он свое дело знал. Однако Реттлер стрелять не торопился. Все понятно. Хочет, чтобы первым из своего пугача выпалил враг. Потом на судебном разбирательстве это учтут. Шаг вперед. Еще один. Еще. Кажется, Гремучий разгадал тактику. Кисть руки сделала молниеносное движение, и в ней оказался револьвер. Но выстрела по-прежнему не было. Ствол чуть-чуть двигался в такт неравномерным то вправо, то влево шажкам Фондорина. Скверно. Это Тотелло еще опаснее, чем показался на первый взгляд. Ни на какие 15 шагов не подпустит, придется все-таки пачкать черный костюм. А пыль у них тут красная, с примесью глины. Масса вряд ли очистит. Он сдернул с головы цилиндр, мять который уж точно было ни к чему, и швырнул его в сторону. Тот взлетел вверх, описал дугу и приземлился бы точно на подоконнике около Массы, но Реттлер двинул дулом, изрыгнул из него клок пламени и головной убор, кувыркнувшись, упал с дыркой в тулье. Мерзавец! Второй лондонский цилиндр за 4 дня! Вокруг зашумели, захлопали. На сосредоточенном лице Гремучего мелькнула короткая, самодовольная улыбка. «Пора!» Еще мгновение, и взбешенный Ираст Петрович ответил бы на фокус с простреленной шляпой своим собственным трюком, еще более эффектным. Вряд ли в сплитстоуне видали тройное сальто с зигзагообразной траекторией и стрельбой из положения вверх ногами. Но в это мгновение сзади донесся бешеный стук копыт и отчаянный крик «Тед! Тедди, не смей!» У Реттлера отвисла челюсть. Рука со Смит-Вессоном опустилась. По улице, оставляя за собой клуб пыли, неслась галопом мисс Каллиган. Всадница вздыбила коня между противниками и завертелась на месте. Барышня успела переодеться. Вместо шелкового платья — куртка и штаны, вместо шляпки — белое сомбреро. Поразительно, но даже этот несуразный наряд был ей к лицу.
«Вы же обещали не соваться в голову индейца!» — с упреком крикнула кавалерист-девица Фондорин. «Слово джентльмен давали! Эх вы!»
«Да я, собственно...»
«А тебя, идиот проклятый, я разлюблю, так и знай!»
— не слушая, закричала Эшлин на жениха.
«Ты мне что обещал? Какие вы все мужчины-брехуны! Скажу папе и вышибет тебя с ранчо! Только рад будет!»
«Эш, ты чего? Ты чего?» — забормотал Реттлер, пятясь от оскаленной конской морды. «Я же только...»
«Молчи, дурак! Видеть тебя не хочу!»
Зрители наблюдали за тем, как милые бронятся, с точно таким же жадным любопытством, как перед тем за дуэлью. Очевидно, с развлечениями в Сплитстоуне и в самом деле было совсем паршиво. А Ирасту Петровичу девушку было жалко. Могла бы найти себе жениха и получше, чем этот гремучий гад.